увидеть себя.
Уважаемые слушатели, рады вас приветствовать. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». В студии Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника, рада всех приветствовать.
Напомню, что в прошлой передаче мы говорили о братьях и сестрах, о отношении между ними. Больше всего мы поговорили о ссорах,
о конфликтах,
да. Так, как нам реагировать, как родителям как реагировать, и затронули тему ревности. И хотели как раз вот ее поднять в следующей передаче. Так что давайте это сделаем.
Давайте. Действительно, ревность – это тот феномен, который часто портит жизнь, скажем так, да?
Детям или родителям?
И детям, и родителям, потому что, ну, начнем по порядку. Что такое ревность, да? Вообще это очень сложное чувство. Вот если мы его даже не охарактеризуем, вот я тревожусь, я боюсь, я радуюсь. А как вот понять, я ревную? Вот как это ощущать, да?
Наверное, может, злюсь на брата
вот,
или сестру,
да? Да, да. Ну, это может быть гнев, почему сразу ревность, да? То есть, конечно, ревность – это уже сложное чувство, которое объединяет в себя и гнев, и обиду, и страх, потому что потерять того, кого я так думаю, что люблю, да? Но общее можно что сказать, что это болезненное переживание, оно неприятное переживание.
Оно неестественное, то есть...
Смотрите, вообще ревностное отношение и ревность, оно... Есть два понимания. Вот есть ревностное отношение, когда человек очень страстно к чему-то относится. Вот, допустим, ревностно пропагандирует какую-то идею, занимается каким-то делом. Вот здесь это носит такой положительный оттенок, да, смысл этого слова. Но в большинстве случаев, конечно, это негативное, да, потому что вот мы сказали, что давайте ревность, да, то есть это такое болезненное переживание, комплекс чувств, обиды, вины, страха, гнева, которое, в основе которого лежит недоверие. И вы правильно сказали, в принципе, зрелой личности ревность не свойственна. То есть ты можешь это испытывать, но ты как бы контролируешь этот процесс.
Но он не поглощает тебя.
Не поглощает,
да? То есть это какие-то легкие уколы, может быть, которые быстро проходят.
Даже потом их уже не должно быть со временем. Сейчас мы вот разберемся, в чем же причина. Ревность – это, опять же, вершинка айсберга. А основание – это наше что? Себялюбие. И прежде всего его вариант – эгоцентризм. Мы уже много раз о нем говорили, но еще раз повторю, потому что от него очень много бед. Эгоцентризм – то есть неспособность понять точку зрения другого человека – и, то есть, я считаю, как я считаю. Вот я считаю, что ты должен себя вести так, и проявление любви – это вот так. Значит, если ты им соответствуешь, то все хорошо. А если не соответствуешь, то я считаю, что ты меня не любишь. Да? То есть, вот это вот эгоцентризм. Эгоцентризм, он определяет наше собственническое отношение к другому человеку. Это, ну, кто-то говорит, что это как незрелая любовь, но я считаю, это вообще отсутствие всякой любви, это пока просто привязанность. И вот мы, коли уж начали, тема-то у нас больше детей и семьи, давайте, вот рождается малыш, и у него есть эта семечка эгоцентризма, конечно, да, мы говорили, вот кому еще раз интересно, повторюсь, Жан Пиаже прекрасно это описывает в своей книге «Речь и мышление ребенка». И в 3-4 года он процветает очень ярко. И вот как раз в этом возрасте мы часто видим проявление ревности между детьми, да, то есть когда идет борьба за мамину любовь, когда, допустим, есть другие братья или сестры, неважно, старше или младше, ну, младшим чаще бывает, если маленький малыш, и, допустим, вот, ну, разберем ситуацию, допустим, вот новорожденный, там 8-6 месяцев, да,
трехлетка. Старшему 3-4, да, он начинает сильно ревновать.
И вот мама берет на руки младшего, потому что он еще не может передвигаться, он много еще не может делать, да, и у малыша начинается, он какие свои выводы делает, да, то есть она с ним больше времени, она его берет, она его трогает,
значит,
она его кормит.
Значит, она теперь меня не очень любит, а любит этого больше.
Да, он начинает сравнивать и приходит из своих соображений, вот таких, приводит к тому, что мама любит братика больше, чем меня. Ну, и хорошо, я вам покажу тогда. И здесь все зависит от характера и типа темперамента ребенка. Есть кто обижается, в обиды уходит и тайком что-то пакостит. А есть кто активно проявляет это в виде агрессии к этому малышу, потому что, ну, маме как-то еще побаивается проявить, а в большей степени тогда достается малышу. Да? То есть, неважно, это может быть ревность и к старшим. То есть это не обязательно только к младшим, да? Но если в 3-4 года это для ребенка нормально...
То есть это нормально. Мы не пугаем родителей, что если ребенок в 3-4 года начал ревновать к маленькому,
что
да,
это что-то...
Что мы что-то не делаем. То есть это нормально,
это
главное
нормально.
Выйти из этой ситуации.
Главное теперь вот включаем воспитателя, включаем родителя в себе. То есть а к чему мы идем? Что мы должны воспитать-то? И для этого нужно понять для себя, что немножко отвлечемся от этой детской ситуации, переключимся на взрослого, да, то есть, во-первых, мама должна правильно понять, да, что, ага, малыш-то мой, оказывается, ревнует, но не бежать сразу же, что ты зачем так делаешь, это же твой братик, ты его должен любить, это ни о чем. Он не понимает, что значит должен любить. Он видит, что тому больше достаются маминой ласки, и либо бывает даже дети начинают регрессировать в своем развитии, начинают вести себя как маленькие.
Как маленькие, да. Делать что-то похожее, как малыш, да?
Единственное, когда проблема становится серьезной, когда вы замечаете, либо ребенок замолчал, либо у него энурез появился, то есть ночное недержание мочи, да, то есть это уже даже энкопресс, когда он перестал вдруг на горшочек ходить, да, то есть и опорожнять свой кишечник так же, как малыш, да, то есть вот это нужно, вот здесь нужно смотреть, потому что, скорее всего, здесь уже может быть такие невротические симптомы, здесь нужен специалист, да, который просто подкорректирует, не бояться этого не надо, чтобы не закрепилось у малыша это как черта личности, потому что ревность может быть просто как состояние, а есть ревнивец. Но маме-то, чтобы ребенку объяснить вот эту ситуацию, да, нужно же самой понять, что это такое.
Нужно понять, что это не вредничает малышу, что это естественное,
конечно,
его состояние.
Конечно, это естественно, и он требуется, здесь нужно вмешательство взрослого, вот в этом есть воспитание, потому что если этого не делать, то ну, они не вырастут никогда дружными между собой. Понять, что ревность – это проявление эгоизма, эгоцентризма, это моего себелюбия.
Но это же нормально для этого.
Да,
возраста.
Значит, она себе это первое. Так, у малыша моего эго сработало. Ну, я так упрощенно, да, говорю. Ага, хорошо, но не надо его за это ругать или еще что-то. Значит, надо с ним что делать? Беседовать и объяснять. В 3-4 года уже можно начинать объяснять. Но на понятном для него языке, конечно, да, то есть на примере мультфильмов, на примере игрушек. Да, играя вместе с
сказок
ней.
Каких-то,
сказки,
да?
Прекрасно. Вот мне нравятся очень сказки Сутеева. Допустим, берем вот «Мешок яблок», да, может быть, кто-то читали или смотрели мультик прекрасный, советская экранизация этих мультиков. Ведь там же у зайчихи 5 зайчиков, которые ждут папу зайца, и как он там всем все раздает, и сколько им все приносят. И сколько нужно у ребенка формировать вот ценность уже сейчас, как здорово, что у нас есть еще малыш, и еще бы нам надо было малыша, как здорово, когда много детей, как здорово, как хорошо, то есть это говорится ребенку, это проговаривается вот через эти сказки, мультики, вот так он понимает, что оказывается, когда в семье много ребятишек, это хорошо. А не так, что мне ничего не достанется, я не смогу поесть там вкусненько или игрушками моими будет играть.
А как объяснить малышу, что мамина любовь не стала меньше?
Да-да-да, вот, и вы как раз правильно говорите. Следующее, то есть мы первое, мы должны формировать правильное отношение у ребенка вообще к семье, что это много людей, чтобы он любил вот через это, через семью, вот отсюда идут зачатки доброжелательного вообще отношения к людям. Что не надо думать, что люди, вот это ошибочно, когда формируют, это потом невротик вырастет, что люди, часто даже вот такие навязчивости у детей формируются, и взрослые, вот невроз навязчивых идей, когда воспитывают, не доверяй, они обманут, плохо, лучше вот, ну, один, ты зато сам себе хозяин, вот в таких установках, и ведь так растут дети, когда сами родители так считают, ну, оправдывают себя, что вот, хорошо, что у меня один ребенок. Это очень рискует родитель. Но мы про одного ребенка как-нибудь поговорим тоже. Вот эта тема,
да,
очень.
Это интересная тема.
Многодетная, и когда один ребенок. А сейчас вернемся к ревности. Значит, первое, что, если мы не хотим ревность, то, конечно, это вот формирование с ребенком ценности семьи и многодетной семьи, да, что как здорово, наша семья как раз и богата, у нас столько детей, так это ж так здорово. Если мама сама будет этому радоваться, и малыш будет с этим радоваться, он будет помогать, зато мы и радуемся вместе, ведь кушать конфету приятнее вдвоем, чем одному, да. Также и какое-то горе разделять легче вместе нам будет. будет, чем, ну, одному мучиться, да, то есть вот страдать. Но это как бы вот этот разговор, то, что мы сейчас говорили, он не относится к какой-то такой ситуации острой, когда вот есть момент, да, что ребенок там раскапризничался или там ножнички детские малыша загнул или вещи его какие-то повредил, да, то есть вот такие проявления ревности. Это должно идти фоном. Вообще очень хорошо, мы уже говорили об этом, это чтение семейное. Устраивать и приучать детей к этому с измальства. Пусть даже один вот шестимесячный просто там пока сидит, он все равно уже видит, что вся семья собралась, и что-то все радостны, он чувствует это, да, то есть все чем-то увлекаются. Он, может, и не так еще смысл сказки этой понимает, конечно, но он видит эмоции близких ему людей, радость, какой интерес, вот, и что они вместе вот это вот. Чтение очень, это бесплатно, это ничего не требует никаких, только вот наших усилий. А вот если уже малыш, вот конкретно мы, допустим, видим, да, что он начинает там маленький в кроватке лежит, а тот там ударяет его, или, дай бог, еще какие-то подушечки сверху может положить, это же может быть очень печально закончится. И здесь не ребенок виноват, а виноваты те родители, которые не объяснили малышу, что это такое, чем это может быть. Здесь, конечно, уже нужна вот такая экстренная помощь, да, то есть когда уже мама берет строгий тон, да, то есть когда видит, что есть, и что это делать нельзя, тебе понравится, если тебя буду, вот я тебя же, ты сильнее малыша. Ты можешь, он-то даже повернуться, допустим, там не может, если вообще младенец лежит, да, он не может встать, ответить тебе, да, то есть он тебе только пока еще улыбается, вот, но пока еще, но если ты будешь так делать, то и тебе будет прилетать потом.
Потому что он будет расти.
Он уже растет, сильнее, да, вот, и вот, то есть пресекать вот эту агрессию надо объяснением, но не так, что вот говорим-то мы доброжелательно, но твердо, жестко должно быть это. Не таким, ну, давай так ты не будешь делать, это нехорошо. Помните, мы говорили, чем младше ребенок, тем больше он воспринимает невербальные сигналы. Ему важна интонация, мимика мамы. Если мама придет строгая, да, то есть, чтобы у него появился даже страх это делать. Этот страх нормальный, он же будет его оберегать. Зачем? Я боюсь сделать плохое человеку. Я не хочу это сделать. Вот где ростки-то эти все прорастают. Этим мы как раз и учим ребенка понимать другого, да, то есть вот, и что есть и другой взгляд, это мы помогаем ему вылазить как раз, избавляться от этого эгоцентризма, вот такими разговорами, конечно, я не, это смешно будет, если один раз и все.
И он сразу да, все понял, да.
Все работает в системе, и регулярные вот эти беседы, но они должны быть, набираться надо терпения, нам не хватает родителям порой терпения, мы раз сказали, на второй раз мы переходим уже на крик, потому что, ну, я тебе уже объяснил, что ты не понял. Он, дети маленькие, 3-4 года, они могут забыть даже, вот пока еще это не все понимается, но постепенно мы как раз приучаем, воспитываем это качество доброжелательного отношения к малышу, к брату. А это потом перерастет и к людям. И ему, конечно, в жизни будет что? Легче жить. Но когда нет таких агрессивных проявлений, это вот в ситуации, когда агрессивно, когда ребенок, допустим, закрывается, плачет один, да, то есть мама видит, здесь важна диагностика мамы, почему мама устает, да, вот это, ну, действительно это труд, потому что ты должен наблюдать, ведь как мать ты наблюдаешь прежде всего за эмоциями детей, за их состоянием, за их общением. Не только покормил, одел и физически там, чтобы они были здоровы, да, но тут и этот момент, ага, вот я наблюдаю, смотрю, что-то вот в последнее время там старшенький или старшенькая чаще закрываются, уходит, ну, то есть не меньше с нами общается. Так, стоп, значит, опять-таки не ругать. Тогда нужно вот эти откровенные разговоры. Это очень важно, просто вдвоем сесть, подсесть к нему, к малышу, не пригласить к себе на ИВР, как я говорю, индивидуальная воспитательная работа, да, которая ничего в этом случае не даст, кроме обиды, усугубления, да, то есть и отдаления ребенка. А подсесть к нему, пожелательно, чтобы тот были вдвоем.
Чтобы не было вот малыша рядом, да, чтобы ребенок почувствовал, что мама только
мама
его
с ним, да. Кстати, я не помню, сейчас вот у меня мысль пришла, мы говорили, нет, когда много детей, надо каждому родителю выбирать, чтобы было время только с этим ребенком. По-моему, мы такое в прошлый раз не сказали.
Ну, вот как сейчас... раз, мне кажется, в теме ревности
да, да, это да, очень... Да, да. Обязательно вот эти священный час, когда вот у меня даже трое детей, но мне надо с каждым выбрать, что мы только с этим. И это не обязательно, мне могут мамочки возразить, ну как, мне же столько дел, где я столько 3 часа или 4 возьму с каждым по часу сидеть? Да? Вот вы старшего везете на тренировку, да, вот-вот, пожалуйста, в машине, кто вам мешает поговорить, когда вы вместе, да, то есть используйте это не то, что я извозчик, а вот я как раз буду использовать эту возможность поговорить.
Нужно понимать, да, что каждый ребенок все-таки хочет вот этого времени наедине с родителями.
Естественно, то есть и поэтому здесь многодетная мама — это большой труд, почему и нужно вот, чтобы ребенок тоже почувствовал это, особенно, как часто бывает, рождаются маленькие дети, а постарше уходят, особенно это подростки, и все, вот буквально сейчас у меня такая ситуация получилась, что обратилась сама девушка, ей 16 лет, по поводу того, что там у нее много моментов, ей запрещают общаться со сверстниками, ей запрещают общаться с молодым человеком, который у нее появился, но в семье есть еще маленькие дети, и вот ты должна помогать здесь, ты должна вот это делать, ну, вплоть до того, что девочка на платке хотела в 5 утра лишить себя жизни. Понятно, это демонстративная попытка, потому что она об этом не так хорошо рассказывала, то есть такая у нее гладкая речь, ну, то есть...
Но все равно эти мысли пугают.
Это может же завершиться, даже не из-за того, что она умышленно хочет, это вот протест. Пожалуйста, 16 лет, не могу сказать, так это же уже здоровая девица, что там? Но поймите, потребность в материнской любви, она у всех, ну, она с вами возьмите. Разве нам не хочется маминой любви? Вот когда не гиперопека мама, когда мама везде лезет не там, где не надо, да, к взрослой дочери, а когда мама мягкая, ласковая, когда просто прийти, да даже голову на колени положить, сказать, мамочка, как я хочу отдохнуть, полежать у тебя на коленях. Понимаете, вот.
Ну, эта потребность не хоть не в 30, не в 40 лет, я думаю.
Она в любой потребности, да. В любом возрасте. Вот у меня даже где-то есть, я такое писала эссе небольшое, «Тоска по матери», потому что столько я слушаю в течение консультации вот, переживаний взрослых дочерей. Так вот, вернемся к деткам, да, то есть нужен вот этот откровенный разговор, да, то есть когда мы садимся к нашему малышу постарше, ну, там, 4, даже 5 лет, вот, пожалуйста, ну, и старше, тем более. И можно спросить, что случилось? Да, я вижу, что он говорит, да, ничего не случилось, ну, к примеру, все, вот. Ну, младшие обычно, они начинают говорить, то есть им видят мамину реакцию, кто-то заплачет из ребятишек, может, в этот момент. Поэтому можно даже наводящими вопросами. Если вы видели вот этот факт ревности уже, да, то есть сказать, я вижу, что тебя там младший братик раздражает. Малыш так насторожится, потому что он же знает, что плохо вроде
как. Ну, конечно, как бы, да? Кажется плохо.
Да. Да. Но ты не бойся своих чувств. То есть нужно родителям расположить ребенка, чтобы он открыл чувства свои, что мы все можем раздражаться, мы даже ненавидеть можем. Эти чувства у нас есть. Но от нас зависит, поддадимся мы этим чувствам или нет. Ведь страдаешь-то ты. Вот сейчас кто? Он там лежит в кровати, а ты что делаешь сейчас?
Страдаешь,
ты же переживаешь. А можно привести вот тоже опять-таки пример, да, то есть вот я тоже, допустим, когда в детстве приезжали к нам двоюродные братья и сестры, и мне казалось, что моя мама уделяет им больше внимания, чем мне. Я их ненавидела жутко и ждала, когда, допустим, они уедут, вот. Но страдала-то я от этого. То есть не надо ругать ребенка за это, то есть ни в коем случае, потому что тогда вообще закроется. Представьте, как ему тяжело одному вообще, вот куда ему? То есть мы позволяем ребенку открыть, не ругая его за эти чувства. Да, это нехорошо, но мы можем чувствовать.
То есть мы говорим, что чувствовать это нормально, да. Но давай с этим как-то бороться, чтобы не...
А вот тут просто можно сказать, ты хочешь сам быть хозяином своим чувств, или ты будешь рабом своим чувств? Ты будешь им подчиняться или будешь ими властвовать? Ну, дети всегда говорят, конечно, я хозяин, я господин своих чувств. Ну, тогда давай. Потому что, почему возникло? А знаешь, почему у тебя возникло? Потому что ты почему-то подумал, что я люблю больше другого. Но ты меня лучше спроси, это же ты так подумал. Это не значит, что на самом деле. И вот тут у ребенка часто бывают такие округленные глаза, он порой немножко не понимает, и родители думают, что его, ну, не понимают. А вы продолжаете разговор все равно. То есть, но это твое мнение, это ты решил, что если я его больше там трогаю, и вот, то я его больше люблю. И мы начинаем мы потихонечку объяснять, что вот это твои чувства, это ты так чувствуешь, но это не значит. Доченька или сыночек, ты должен помнить, я тебя люблю. я люблю там вот Петю, я тебя люблю. И мама не может кого-то больше или меньше, ведь мы либо любим, либо нет. Понимаете, мы объясняем, он это воспринимает как установку, как верное объяснение. И ребенок это принимает, то есть мы его учим. Понимаете, как интерпретировать вот эти свои действия. Вот. Ну и потом, тебе понравится, если, допустим, я буду тебя ревновать, что ты папу больше любишь, чем меня. И буду тебе говорить об этом, да, то есть, и здесь можно привести пример то, как себя сам ребенок вел по отношению к младшим, там, ну, или к другим, да, то есть, как тебе понравится, если я буду на тебя обижаться, плакать, сидеть, вот, тебе приятно это? Нет, неприятно. Вот и мне тоже неприятно. Но это все, надо все в себе бороть. Вот в этом и есть победа над собой. Так мы развиваемся. Развиваются твои эмоции, твой ум. То есть тогда простым вот таким языком, поверьте, я и с собственными детьми также общалась. Это очень, во-первых, занимательно смотреть, а у них на лице все написано, чем младше, и какие у них бывают удивления, и какое у них бывает потом облегчение. Потому что все равно ребенок, он так, помните, до 10-12 лет для него родитель авторитет. Да? То есть и чем младше, тем ему кажется, что родитель это вообще...
небожители.
Да, и вот надо сейчас как раз, это та ситуация, когда вы увидели, что ребенок вот эту ревность, как раз, о, так, надо вот здесь, значит, с ними побеседовать, как раз пришло время. Потому что когда они, даже, может быть, в чем-то благодарным быть этой ситуации, да, то есть вот этому испытанию, но это может сделать только внимательный родитель, который действительно, вот это процесс воспитания, вот он сам процесс воспитания. То есть фоном мы читаем разные книги, смотрим даже мультфильмы, никто же никого не ревнует, никто же ни с кем не ссорится из-за этого, да, то есть...
Наверное, быть готовым, что за один-два разговора это не получится.
Нет, это система.
То есть нужно быть готовым к долгим, постоянным разговорам.
Потому что ребенок опять, он... Это же маленький ребенок, это мы только открываем ему занавесочку вот эту, да, объяснений. Вот. И понятно, что здесь надо набраться терпения и, соответственно, еще раз объяснять, да. Но понимаете, это можно научить, когда я сам умею. Ага, я ревную мужа, допустим, ага, он, я знаю. Но когда я сама понимаю это, тогда я смогу объяснить ребенку. Поэтому мы вот вернемся тогда в ревность между взрослыми, да, немножко коснемся.
Вот я хотела, да, спросить по поводу уже более взрослых детей. И вообще, даже часто уже совсем взрослые люди говорят и вспоминают о том, что вот мама всегда там брата любила больше или сестру. Почему, в чем родительская ошибка? Почему даже взрослые это люди не могут от этого чувства избавиться?
Вот, здесь ошибка только в том, что родители им не объяснялись. Нету откровенных разговоров. Нужно чаще «я тебя люблю». Из-за того, что я погладила его больше, а тебя меньше, это не значит, что я тебя меньше люблю. И помните, надо, значит, дать этих священных часов. Ну, давай мы вместе с тобой будем что-то делать. Но тут, если мы будем... Давай, как ты хочешь, чтобы я проявляла, получается, свои чувства, это тоже неверно. Тогда мы будем ребенка взращивать, он опять из своего эгоцентризма-то не вылезет. Ошибка родителей в этом случае, когда взрослые дети продолжают, по сути, держать обиды на своих родителей, вот эту ревность, да, то есть это только в том, что они не помогли своим детям преодолеть эгоцентризм.
Вовремя.
Вовремя, да. Который вообще полностью должен уходить в подростковом возрасте. Поэтому, помните, мы говорили, когда еще про подростков, как общаться, обязательно им нужно проявлять с ними любовь. Если у вас есть подросток и родились, допустим, маленькие дети, не забывайте, подросток – это тоже ребенок. Личность созревает вообще к 25 годам. Вывод надо для себя сделать, да? И, соответственно, объяснять, что прийти и посидеть с подростком, и ему точно так же нужны ваши прикосновения, но только уже не такие, как малышу, да, по макушке такие, ну, много же таких вот ласковых прикосновений, которые могут проявить, то есть проявлять свою любовь обязательно нужно. Не объяснялись, не беседы, потому что чаще всего ребенок закрылся в обиде, все. Я обиделся, да, не подходите ко мне. И видите, как долго. Мало того, смотрите, что нужно первое, вот теперь мы переводим сам к себе, как мамочкам-то понять. Первое, нужно понять, даже ведь мамы бывают, ревнуют своих детей к бабушкам,
Да, наверное.
И бабушки бывают, ревнуют своих детей, изо всех сил хотят показать, что я ого-го, вот тебя-то воспитала. Это, кстати, ошибка большая, когда начинают ронять авторитет матери в глазах ребенка. Это самое страшное, это вообще очень нехорошо, это нужно абсолютно пресекать. Если вы видите, что ваша мама, ну, где-то забылась, да, то надо с ней обязательно на эту тему поговорить, потому что это ужасно будет. Вы потом как будете жить дальше-то? Родитель несет ответственность за ребенка и за его воспитание. И бабушка, она не должна мешать вот, матери воспитывать своих детей. Даже если ей что-то не нравится. Один на один скажи матери. Но не надо в присутствии детей. Ой, да что твоя мама может? Ой, да ну пойдем, оставим твою маму.
То есть мы слышим такие фразы, мы один на один строго и жестко говорим, что так делать нельзя.
Иначе мы прекращаем общение. Это опасные вещи.
А почему опасно? А ребенок не будет понимать, кого слушать.
Он понимает. Вы представляете, ребенка, получается, настраивают против матери. Это самое страшное.
Ну или против отца. Все бывает в сторону любого родителя, да?
Ведь, особенно мать. Почему? Потому что связь с матерью, она непрерываемая все равно. Это мать. Ты ничего не сделаешь, как бы. И когда мать ему постоянно говорит, вот мать твоя плохая, вот она не тот, не так сделала, как себя чувствует малый ребенок? Он в постоянном внутреннем конфликте. Но это невроз, и в лучшем случае, скажем так, сформируется у него. Навязчивость уже с 11-12 лет могут быть. Вы понимаете, вот это невротические, это энурезы, я вам говорила, энкапрезы, заикания, мутизм, когда замолкает ребенок говорящий, да, то есть их очень много реакций разных.
А это вот всего лишь едкие замечания со стороны там бабушки,
да? А это всего
бабушки,
лишь то, что было, да, которые были систематически, вот. Которая бабушка, вот, а почему бабушка порой так делает? Не из-за того, что она думает, ой, как сейчас дочери я хуже сделаю, а из-за своего характера. Она не видит собственный эгоцентризм. Она настолько хочет быть важной для малыша, чтобы только вот он
ее любил. То есть себя в его глазах превозвышает,
да? Да. Что не видит то, что принижает других родителей. И потом самое главное, подросток-то такой, ребенок такой вырастает, как правило, эгоцентричный, капризный, сложный, скажем так. И бабушки первые, кто от... Это ваше все воспитание. Первые, кто уходит на задний план. Поэтому вот это очень нужно четко отслеживать. Так вот, мы вернемся, если вот у нас мудрые мамочки, да, которые... Ну, или папок, если кто слушает, да. То есть вот ревность, допустим... Такая ситуация. Вот мои дети, приехала, допустим, моя сестра. Ну, я так говорю, да, то есть, и представьте, да, или там кто-то ваш, там, может быть, двоюродная сестра. У нее тоже дети, и я вижу, что все дети больше, что, играют с сестрой. Как-то все к ней тянутся, а ко мне не так. И вот начинается, ага, им с ним лучше, они меня не любят. Вот это что? Это как раз... Пошел процесс ревности. То есть я, опять-таки, я хочу, чтобы опять в основе... Вот ревность, так, я говорю, ревность – это вот, опять же, верхушка айсберга. Основа – это вот мое эго. Я хочу, чтобы они вели себя, как я хочу, чтобы больше внимания было кому мне. Да. Ревность у нас появляется тогда, когда... Особенно это страшно, когда родители разведены. И, допустим, ребенок уехал с отцом и радуется там. А приезжает, и мама ему тут... Совсем. Ты чего? Ну, вплоть до предательства. Что такое предатель? Это вот я уже вижу...
Предатель. Нельзя любить отца, да?
Да. Потому что он... А ревность, как ему может быть там хорошо? Ему может быть только хорошо со мной. Вот она пошла. Это тоже проявление ревности, да? То есть такая тираническая ревность. Вот. Когда я хочу контролировать и хочу знать, что во всех деталях, как ребенок, где, что. Да, наоборот, любовь, я помню, сказала, есть такое заблуждение такое, да, что ревность – проявление любви. Ничего подобного. Ревность вот в таком состоянии – это антипод любви. Я в этот момент не люблю своего ребенка. Я отношусь теперь как эгоистка, как собственник, что она должна быть только со мной и радоваться только тогда, когда я ее радую чем-то. Вот. А не то, что как-то она там радуется.
То есть мы не думаем, что ребенку в этот момент хорошо, да? Мы думаем о том, что
нам плохо.
Мы думаем
о себе, а мне-то плохо получается. Да. Вообще ревность всегда появляется, что она идет бок о бок с завистью очень часто. Их очень трудно отделить. Потому что мы же завидуем тогда, когда желаем другого. Эти болезненные чувства, они когда особенно вместе скручиваются, это очень сложно. И когда ребенок, допустим, с отцом и там приехал довольный, мама, мы вот с папой там на роликах катались, а вот это, а мама сидит вся вскипает в этот момент, да, то нужно себе сказать, стоп, это я ревную.
А чем вот это чревато? Вот про бабушку мы проговорили, а вот это, когда мы будем...
А ребенок закроется просто, он потом не будет ничего говорить, потом мама удивляется, почему он мне ничего не говорит? А как я буду говорить? Я пришел домой счастливый.
То есть он будет скрывать эти чувства, конечно, что ему там хорошо.
Да, он будет изворачиваться. Мы толкаем ребенка лицемерить и говорить только так, как нам удобно. Потом мы удивляемся, почему же все-таки ребенок вдруг захочет больше быть с отцом, чем со мной. Дети тянутся туда, где больше искренности, доброты и нет напряжения. Вот и все. По сути, где их любят по-настоящему, а не формально. Вот это. Потому что любовь долго терпит. Любовь не ищет своего. Любовь не превозносится, не раздражается. Да ты пришел радостный. Даже независимо от того, что я с этим человеком разведена, я рада, что ты радуешься. Вот это уже путь матери к тому, что она сама учится любить, очищает, скажем так, свою душу, свое сердце от вот этой ревности и зависти, чтобы в ней как раз вот расцветала любовь к ребенку. То есть здесь, да, нужно как? Допустим, даже если была такая ситуация, вы видите, или к родственникам какому-то, даже к собственным родителям, ну, неважно, вы чувствуете, вы сами чувствуете, что вы ревнуете, надо себе сказать: так, стоп. Это я ревную. Это я так чувствую. Это моя такая гаденькая душонка производит вот такие чувства. Да? То есть вот так
сказать. Ну и, наверное, сказать себе, а каких отношений-то я хочу в будущем с ребенком, да? То есть если я сейчас буду поддаваться вот этому чувству.
Да, к чему это приведет, да. То есть если я буду вот так настаивать, во-первых, я только разрушу, чем больше я буду к себе привязывать, тем быстрее он от меня будет стараться избавиться. Вот. Почему потом взрослые дети не хотят общаться с престарелыми родителями, потому что порой невыносимо. Там одни обиды, одни претензии и так далее. Вот этот внутренний диалог нужно вести. Это и есть борьба. Вот. Я верю своему ребенку. То, что он радовался с отцом, это не значит, что он меньше меня любит. Это не значит, что он хуже ко мне стал относиться. Он просто радовался в этот момент. Вот и все. Это то же самое, когда взрослый увидит мужа или жену с кем-то смеющуюся. Ага, между вами там что?
Ну, это, наверное, из той же серии, когда свекрови начинают сыновей взрослых ревновать к жене. Да? Это тоже же, наверное, вот это...
Очень часто такая бывает ситуация.
Мама, да? Которая...
Мама властная, мама с выраженным самолюбием, эгоцентризмом, эгоизмом, которая никак не может понять. Она где-то меня расценивает, у нее такой психологический сын, как психологический муж. То есть она ревнует его, то есть как это ей, ему с ней будет лучше. Но это естественно, ему должно с ней быть лучше. Даже в Евангелии написано, да прилепится муж к жене. Я пришел с мечом, чтобы разделить мать и дочь, отца и сына, и потому что вот она уже новая семья, и они вот формируют одну такую личность. Ну, мне очень это нравится, сравнение муж-голова, а жена-сердце. Так оно и есть, и они нужны друг другу. И это не значит, что она тупая, если она сердце, да, а он бесчувственный. Просто акценты расставлены в личности так.
Обычно психология. Есть еще выражение муж-голова, жена-шея. Ним тут такая, другое, да, немножечко?
Как хитрость такая, куда хочу,
да,
туда,
да,
верчу,
а сердце,
да, силы, да. А здесь вот муж разума, жена сердце, это чувство. И действительно, женщина, она более эмоциональна. Она, конечно, этим и заражает, когда она радостная, хорошая, в хорошем состоянии, но она и также отрицательными эмоциями.
И этим и поражает, когда...
Отлично вы сказали, да. Этим поражает очень сильно. Поэтому для принятия решения мы уже говорили, женщине меньше порой требуется времени, она это интуитивно принимает быстрее решение, чем мужчине вот эту всю логическую цепочку, пока взвесить все факты и так далее.
Ну вот... Таким свекровям у них есть возможность как-то исправить это, или это уже настолько,
знаете,
сложно?
Мне сложно сказать, если только свекровь сама начнет видеть свои ошибки. Потому что чаще всего усугубляется это все обидами. И вот здесь часто встает вопрос, что делать? Вот встает семья.
И кто должен делать? Сын все-таки как-то расставить?
Сейчас я поясню, да. То есть вот что делать-то так? Как вот мы приезжаем каждый раз, и она начинает, ну, проявлять себя. Ну, во-первых, нужно другим членам семьи проявлять к ней терпения, да, то есть вот той же невестке, да, но она такая, не пытайтесь ее переделать. Она не перетянет, угрозы нет вашим отношениям, если она там будет это, ну, воспринимать, потому что вот ваше спокойствие, именно истинное спокойствие.
А тут начинается ревность на ревность, то есть невестка начинает перетягивать.
Конечно,
на свою
и все, ну, невестка проиграет, та более опытная ревнивица, скажем так, да, то есть вот, и, соответственно, здесь лучше, конечно, начать просто вот, хорошо в Библии сказано, несите тяготы друг друга, да, то есть у всех у нас есть свои недостатки. Но у нее вот ревность, ну не может она, вот, особенно если это единственный сын, если это умница такой был, там учился хорошо, спортсмен, там все достижения у него, ну вот есть же такие, да, еще красавец, допустим, для мать же все, души в нем, она растворилась в нем. Конечно, если мама сама начнет, ну то есть что-то видеть, то это хорошо. Если нет, как вот тут быть? Со стороны вот невестки, да, ну, проявить, если вы уже все-таки понимаете, что это ревность, и вы видите это со стороны, ну, не надо с ней вступать в этом случае в конфликт. Ну, пусть она, ну, хорошо, вот вы чем рискуете? Даже, ну, хорошо, если она приехала к вам в гости, да, то есть вы там, ну, побыла она больше, меньше на вас посмотрела, ну, и что? Что это значимость тут бороться за
первое
место?
Но вот если вспомнить тот момент, где вы сказали о том, что нельзя позволять свой авторитет ронять в глазах детей. Вот,
вот
здесь вот этот момент.
А если вот тут она если она просто пришла и вот, ну, проявляет к сыну, вас не трогает никак, но если она начинает позволять себе вот эти...
В присутствии детей
высказывания в адрес невестки, да что она у тебя не может полы помыть нормально, да что она у тебя не может приготовить, что ли, да что это такое. Вот здесь это надо пресекать.
Вот здесь мы пресекаем.
Понимаете, да. Здесь уже отстаивать нужно, потому что вы теряете все, вы позволяете разрушать вашу семью. И ничего страшного сказать, ну, не в прямом смысле, можно сыну сказать, да, то есть вот, и потому что если, ну, при детях устраивает скандал. Хотя, вы знаете, вот я сейчас сижу, рассуждаю, очень сложно, вот мы всегда молчим при детях, да, что видят дети. И они тоже начинают потом, ну, промолчи, потом скажи, а потом все уходит. Может быть, мне сложно вот как бы предвидеть, но возможен и такой вариант, когда можно и сразу сказать, почему вы,
там, но спокойно,
Клавдия,
да?
Васильевна, вот сейчас... так позволяете мне говорить при детях. Мне это неприятно. Тогда мы учим тоже детей, как тоже можно сказать об этом.
И защищать,
не замалчивать это
свои
все.
Эмоции, да, совсем.
Потому что часто мне дети приходят, а мама же все молчит, замалчивает.
И они, это тоже плохо.
И вот такой вариант появляется. Ну и, конечно, здесь уже лежит ответственность на главе семьи, тоже не защищает свою семью, даже от нападений собственной матери.
Но как же все-таки ревность, оказывается, может глубоко ранить и разрушать, да?
Это страшное, такое деструктивное чувство, которое, потому что в основе опять лежит я так хочу. И нужно преграды-то ставить на пути. А иначе, понимаете, если постоянно молчать, она же будет раскручиваться. Она дальше, свои щупальца так в эту семью. Еще. Понимаете, можно как сделать, даже, наверное, разумнее, да, не вступать в конфликт на эмоциях, а, допустим, там, дети, выйдите, пожалуйста, нам нужно поговорить, да, к примеру, вот, если еще какие-то вещи. Хотя, вот, опять же, я всегда так говорю, но все всегда, нужно рассуждать.
Ну и все всегда индивидуально.
Каждая ситуация, каждая семья. Бывает, что один раз рявкнулась невестка, и все прекратилось. И все встало на свои места. И такое тоже бывает, да, в жизни. А бывает, что рявкают, кричат, а ничего толку не получается, да. То есть, вот, значит, надо просто каждый раз рассуждать и думать об этом. И лучше не доводить, когда уже вот так вам начинается. Все с малого начинается. Надо отслеживать, когда вот малейшие проявления были. Можно, конечно, объяснять это детям, да, что, ну, я не, потом, да, то есть, мама, ты почему не сказала, бабушка вот так-то тебе говорила? Ну, я не стала говорить ей об этом, потому что смысла в этом нет.
Ну, да, разговаривать, да, тоже, все ситуации проговаривать.
То есть, можно и обсудить с детьми, да, то есть, почему я промолчала. И это тоже будет примером для детей, как себя вести в подобных ситуациях. Вы знаете, я бы вот посоветовала просто каждый раз рассуждать, что целесообразнее, где-то промолчать. Да? Смысла в этом, допустим, нет, что сейчас будет такая, зная тем более еще ту реакцию. Где-то, может быть, уменьшить количество встреч таких, и не надо так часто встречаться, да, то есть вот. А где-то, может быть, и сказать.
То есть, может быть, еще или точнее, хотела спросить, правильно ли рассуждать и задумываться, что стоит за этой ревностью, вообще любой, да, то есть мы за ревностью пытаемся увидеть какие-то другие чувства, что у ребенка, что у взрослого, то есть там же мотивы, вот вы сказали, да, что, да, там много чего может быть, злость, зависть, обида.
Вы знаете,
это поможет?
Ревность нужна только одно. Значит, что-то не доверяет человек. В основе ревности всегда
лежит недоверие.
Да, это недоверие основное. Вот. Понимаете, если мы начнем там рассуждать, мы можем... Либо это надо с кем-то, со специалистом, потому что иначе мы можем в такие дебри уйти.
Не туда уйти.
Это называю я тогда психологизаторство. Особенно кто-то начитается и говорит... Она манипулирует. Я говорю, почему вы считаете... Давайте разберемся, что такое манипуляция. Манипуляция – это скрытое, осознанное воздействие одного человека на другое для получения какой-то выгоды, удовлетворения целей этого человека-манипулятора. Да? Какая ума? Ну вот ей выгодно, чтобы он на меня, понимаете? Тогда какая ненависть сразу у меня появляется. Ах, она манипуляторша.
Еще же специально
да.
все это делает.
Вот, самое страшное, не надо вот... Это тоже мы бросаемся, тогда уже мы, ну, грешим в прямом смысле, да, вот этим своими подозрительностью, лукавством таким. А может быть, хорошо, а если это просто особенность ее характера? Ну, не преодолела она свой этот эгоцентризм. Вот это гордыня. У кого-то алкоголик, вот он пьяница, да, то есть вот. А кто-то вот гордец такой внутри. Ну, никак она не может смириться, что сын, допустим, вот имеет невестку. Вот с таким она характером. Мало того, если я буду относиться вот так, доброжелательнее, я вас уверяю, потому что другая сторона, наше спокойствие будет воспринимать это как лечебный бальзам. Но тут надо просто понять, кто умнее и разумнее в этом случае, да, то есть если тебе дано понимать, вот что это, она ревнует, и это просто издержки ее характера, ну, простите ее, да, то есть, ну, ничего не будет в этом страшного, да, то есть, но есть те красные линии, за которые заходить никто не имеет права. Поэтому я думаю, что ревность – это серьезная проблема в отношениях, но если мы будем наблюдательны, если мы будем внимательны к детям, к близким, то, конечно, эта проблема решаема, потому что там, где есть любовь, ревности нет.
Наталья, давайте на этом закончим сегодняшнюю передачу. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, что в студии у нас, как всегда, была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании и кандидат медицинских наук. Наталья, спасибо и до следующей встречи.
Благодарю за внимание. Всего доброго.
Увидеть себя.